Здравствуйте, друзья! Я автор и ведущий подкаста Александр Генис «Взгляд из Нью-Йорка». Этот сезон составляет цикл пристрастных экскурсий по уникальному и бесконечному городу. Каждый эпизод из цикла «Мой Нью-Йорк» сопровождают цитаты из классиков и беседы с друзьями-старожилами. Подспудный смысл цикла «Мой Нью-Йорк» состоит в том, чтобы поближе познакомить наших слушателей с той Америкой, которая, вопреки одичавшей кремлевской пропаганде, есть за что любить и всегда интересно изучать. Сегодня мы поговорим о разнообразных обитателях Нью-Йорка – двуногих, четвероногих и пернатых. Нас легко найти на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на Spotify, iTunes, Google Podcast, Яндекс.Мьюзик. Включайтесь в беседу, пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах Свободы, а также на всех подкаст-платформах. Наше время не циклично, как считали греки, а линейно, как думали евреи, о чем и написали в Библии. Такое время сквозь нас либо сыплется, как песок в часах, либо вытекает, как вода в клипсидре. И чем старше я становлюсь, тем старательнее пытаюсь услышать эту капель. Надеясь разобраться, что мне говорит проходящее по мне время, я хочу его подслушать и за ним подсмотреть, в том числе и буквально. Для этого надо всего лишь замереть на перекрестке Бродвея с Вечностью, то есть на 42-й стрит. Как известно, именно здесь начинается будущее. Так решили всем миром в канун третьего тысячелетия, которое признали наступившим именно в ту минуту, когда с крыши небоскреба на Таймс-сквер упал ритуальный шар и началось 21-е столетие. Чтобы увидеть Нью-Йорк по-настоящему, надо остановить мгновение. Не вообще, а для себя. Говоря иначе, надо притвориться фонарным столбом и, выпав из бурного потока, наблюдать реализм жизни, как говорили мальчики у Достоевского. Лучше всего, должу вам, смотреть на собак и женщин. На-первых, смотреть просто приятно, а на-вторых, еще интересно. Мужчины одеваются удобно и безалаберно, лишь бы в паху не жало. Женщины телеологичны, их намерения выдают каблуки. Высокие, значит, еще чего-то ждет. Низкие уже нашла или отчаялась. Обильных в нашем городе балерин легко узнать по походке. Им никакие шпильки не страшны, привыкли к пуантам. Одна из них сама сказала, правда не мне, а телефону. «Что балет?» – прокричала она в трубку, не догадываясь, как и все русские за границей, что ее язык доступен не только собеседнику. «Я тут еще и в сериале снялась. Представляешь, 8 часов секса, и я в главной роли». Тут я отвлекся от чужого разговора, потому что заинтересовался атлетическими ногами в золотых, не по погоде, босоножках. Поднимая глаза, дошел до золотой юбки, золотой же сумочки и, наконец, оглядел всю фигуру статного чернокожего в белокуром парике. На него, естественно, никто не оглядывался. Бродвей. В одном симпатичном фильме первая сцена показывает семью, укладывающую мебель в грузовик. 5-летний мальчик глазеет по сторонам и видит, как грузчик несет обнаженный манекен. «Папа!» – кричит малыш. «Дядя несет голую тетю!» «Вот поэтому, ничуть не удивившись, — говорит отец, — мы уезжаем из Нью-Йорка». Нью-Йорк действительно не для всех. Об этом замечательно сказал Сол Беллоу, Нобель и американский классик, которого я поздно узнал, зато горячо полюбил. Особенно после того, как на моих глазах его переводил мой товарищ, чудный переводчик Владимир Харитонов. В эссе 1970 года Сол Беллоу отвечает на вопрос, который все неизбежно задают.
Что американцы думают о Нью-Йорке? Это как спросить шотландца о его отношении к лохнесскому чудовищу. Нью-Йорк – наш легендарный феномен, нечто всемирно знаменитое, великое и невозможное. Многим хотелось, чтобы он был лишь навязчивым слухом. И тем не менее, как это бывает со всем человеческим, он очень реален. Сюрреален. То, на что еле намекают другие американские города, сгущено и преувеличено в Нью-Йорке. Люди здесь чувствуют себя в центре всего. Это без сомнения правда и, несомненно, странно. Нью-Йорк – город волнующий, невыносимый, возбуждающий, неуправляемый, демонический. И никому не по силам адекватно оценить его.
Раз речь зашла о животных, если таковым считать чудовище из озера Лох-Несс, то не могу о нем не вспомнить. Много лет назад, путешествуя по Шотландии, я захотел познакомиться с самым знаменитым жителем этой живописной страны. Для этого я нырнул в озеро с крутого берега, о чем тут же пожалел. Вода была не только холодной, но и непрозрачной. Мутный от взвеси Лох-Несс не желал расставаться со своей тайной. Оставив надежду встретить чудовище, я принялся выкарабкиваться обратно. Попасть в озеро оказалось намного проще, чем его покинуть. Облепленный тиной, хватаясь за предательский вереск, медленно и упорно, как доисторическая рыба, я выползал на сушу, обогащая шотландский фольклор еще одной легендой о лох-нессском монстре. Но звери Нью-Йорка, если не считать аллигатора, который, согласно городской легенде, живет в канализации, менее экзотические. Правда, аллигатора действительно недавно поймали в озере в Бруклине, но он никого не искусал, потому что было холодно, и он был апатичным. Впрочем, в Нью-Йорке звери отличаются от других животных примерно так, как жители нашего города от остальных американцев. Начать с того факта, что в Нью-Йорке живут 300 видов диких животных. 300 видов. В аэропорту Кеннеди полно зайцев. Совы вьют гнезда на крышах. Часто в город забегают по своим делам койоты. Кое-где есть косули, бывают лисы. В метро водятся крысы, в Централ-парке все остальные, в том числе белые медведи. В старинном зверинце, расположенном в восточной части парка, они живут в ледяном вольере. В летние будни, когда город плавится от жары, к ним во время ланча стекаются клерки в пропотевших пиджаках. Жуя бутерброды, они завистью глядят, как счастливые мишки плавают в холодном бассейне с прозрачной стеной. На воле звери живут тоже хорошо, даже слишком. Еноты, например, стали любимцами дорогих ресторанов, окружающих парк. Официанты повадились их кормить роскошными объедками. Особенно понравилось енотам спагетти альденте, приготовленные лучшими поварами города. Беда в том, что безобразно растолстев, как, впрочем, и вся Америка, еноты не могут залезть на дерево, где им положено жить. Поэтому нью-йоркские власти строго запретили развращать животных. Другая драма развернулась в мире пернатых. Ее герой – редкий краснохвостый ястреб по кличке Пейл Мейл, случайно залетевший в Центральный парк и нашедший здесь подругу Лолу. Пара поселилась на верхнем карнизе дома, смотрящего в парк. Квартиры тут стоят по много миллионов, но и с деньгами сюда не всегда попасть. В свое время бывшего президента Никсона не пустили. Барбару Страйзенд тоже. Домовой комитет решил, что знаменитости привлекут слишком много внимания. Птицы, однако, свили гнездо, никого не спрашивая. Вскоре соседи снизу возмутились, обнаружив, что птицы выбрасывают на их балконы остатки обеда, мех и кости съеденных белок. Гнездо сняли, но после громкого судебного процесса восстановили. С тех пор птицы прославились не меньше Барбары Страйзенд вместе с Никсоном. О них писали стихи, книги, песни, даже поставили фильм, который так и называется «Pale Mail». Как это обычно и бывает в Нью-Йорке со звездами, они привлекли внимание папарацци. Круглые сутки за гнездом вели наблюдения, вооруженные фотопушками, охотники за сплетнями. Каждая интимная деталь истребиного обихода, от любви до птенцов, стала достоянием гласности. И когда Лола умерла, съев отравленную белку, весь город рыдал, пока Пейл Мэл не нашел новую подругу. Ну а теперь, продолжая разговор о птицах, в центре внимания оказался филин Флейка. Его эпопея началась с того, что то ли доброхоты, то ли идиоты разрезали сетку в зоопарке Центрального парка, и Флейка выбрался на волю. Родившись в клетке, он не умел толком даже летать, не то что охотиться. За него переживал весь Нью-Йорк. Научится ли он добывать добычу или умрет с голоду? В огромном парке его не могли поймать и вернуть в зоопарк, но папарацци выследили филина и сфотографировали. А через несколько дней выяснилось, что Флейка сумел убить и съесть крысу. Теперь он стал международной звездой. Английские газеты «Guardian» и «Daily Mail» послали своих репортеров, которые присоединились к местным журналистам. Горожане уже считают Флейка своим тотемом. Вырвавшись на свободу, он доказал, что может в ней выжить, как все мы, иммигранты, добравшиеся до нового света. Животный мир Нью-Йорка нашел себе место и на страницах Чарльза Диккенса. Писателя город встречал с распростертыми объятиями. В письме другу Диккенс писал:
«Не было на земле императора, которого встречали бы такие толпы. Балы, обеды, депутации. В церквах мне оставляют почетные места. Если я еду в экипаже, толпа провожает меня до дому. Если я иду в театр, зал встает, как один человек».
В своих американских записках Диккенс описал не без желчности и с юмором город. Один из незабываемых персонажей этого опуса оказался хряк, встреченный писателем в даунтауне тогдашнего Манхэттена.
«Осторожно, свиньи! Вон за экипажем бегут рысцой две дородные хавронья, а избранная компания с полдюжины хряков только что завернула за угол. А вот одинокий Боров лениво бредет в освояси. У него только одно ухо. Другое он оставил в зубах у бездомных собак во время своих странствий по городу. Но он великолепно обходится и без него, и ведет беспутную, рассеянную, светскую жизнь, в известной мере сходную с жизнью клубменов у нас на родине. Он великий философ, и его редко что-либо тревожит, кроме упомянутых выше собак. Правда, иногда вы можете заметить, как его маленькие глазки вспыхивают при виде туши зарезанного приятеля, украшающей вход в лавку мясника. Такова жизнь. Всякая плоть свинина, ворчит он. Снова зарывается пятачком в грязь и перейдет в перевалку вдоль канавы, утешая себя мыслью, что теперь, во всяком случае, среди охотников за кочерышками стало одним рылом меньше.
Больше всего сегодняшние нью-йоркцы любят своих лошадей, которые катают туристов по дорожкам Централ-парка. Одержимый реформаторским зудом, бывший мэр Нью-Йорка решил начать не с людей, а с животных. Де Блазио хотел отправить на пенсию всех городских лошадей. Бойкие и языкастые, в тур входят городские сплетни, извозчики подняли бунт, к которому, по убеждению ветеринаров, присоединились кони. Специалисты и ковбои говорят, что без прогулок по парку лошадям будет скучно, а трудовой договор у них лучше, чем у любого мэра. Режим щадящий. Ездоки угощают булочками от хот-догов. В жару выходные, летом отпуск, 5 недель на альпийских лугах Кацкильских гор.
Обратный адрес. Я Владимир Абаринов, и это 5-й сезон моего подкаста о людях и событиях на перекрестке культур России и Америки.
Я верно служил советской стране чекистом.
Империализм всегда умел посмотреть на себя с иронией.
Гвардия создавала в некотором роде нацию.
Слушайте «Обратный адрес» на удобной для себя подкаст-платформе.
В этом эпизоде подкаста «Генезис. Взгляд из Нью-Йорка» мы говорим об обитателях Нью-Йорка. Гёте, описывая римский амфитеатр в Вероне, говорил, что его архитектура рассчитана на зрителей. Они и есть главное украшение. Посетители арены, выполняя декоративную функцию, создают из себя произведение искусства, которым сами же и любуются. Я вспомнил об этом в разгар ковида, когда, не выдержав многомесячной разлуки, вернулся в Манхэттен и проехал его насквозь. Раньше мне казалось, что любой город – продукт вдохновения зодчих, наслаждаться которым лучше всего в одиночестве, хотя никто себе не может такого позволить. В карантин это было доступно каждому, кто рискнул навестить зачумленный метрополис. Желающих оказалось совсем немного, а без автомобильных пробок остров стал тем, чем, собственно, всегда и был – незначительной частью суши, окруженной водой. Достопримечательности на месте, пейзаж ничуть не изменился, но обезлюдевший город выглядел обездоленным, даже неузнаваемым. Так я выяснил на месте происшествия, что Нью-Йорк не сумма небоскребов, парков, узких улочек разгульного даунтауна и доходных домов респектабельного аптауна. Архитектура всего лишь декорация к спектаклю, в котором ты участвуешь наравне с миллионом других, которые толпятся, жуют, глазеют, пихаются и злятся на таких же зевак, как они. Без людей город осиротел и достался наследникам, собакам и бездомным. Первые гуляли гурьбой, как в сцене охоты у Толстого, целая свора на одного провожатого. Вторые вообще не двигались с места. Привольно расположившись со всем своим мудреным скарбом под карнизами у входа в закрытые магазины, они устроились всерьез и надолго. Полицейские их не трогали, потому что не знали, куда девать. И город выглядел так, будто он нужен только бездомным. Пока я следил за ними, один, завернутый в одеяло, подобрал старую газету Wall Street Journal и, суеверно перекрестившись, раскрыл на странице биржевых новостей. Признаюсь, что только в карантин я впервые оценил нью-йоркцев, которые делают город неповторимым, живым и настоящим. Им, своим соседям, посвятил одно из знаменитых экзальтированных стихотворений певец Нью-Йорка и его обитателей Уолт Уитман.
Что еще в силах восхитить меня так, как огражденный мачтами гордый Манхэттен, бегущая вода, закат, гребешки на волнах прилива, чайки, что покачиваются в небе, в сумерках барки с сеном и припозднившийся лихтер. Разве в силах боги дать мне что-то большее, чем все это, что пожимает мне руку, и как только я приближаюсь, голосами, что нравится мне, звучно и живо окликает меня по моему самому заветному имени? Есть ли что-то более неуловимое, чем то, что связывает меня с женщиной или мужчиной, глядящими мне в лицо? Чем то, что как сплав соединяет нас, переливая в вас мои мысли.
Чтобы продолжить наш разговор о том, как выглядит Нью-Йорк и его обитатели для вооруженного объективом камеры профессионального глаза, я пригласил в нашу программу моего друга и коллегу, замечательного балетного фотографа и портретиста третьей волны, Нину Алаверт. Нина, как профессиональный фотограф с огромным опытом, скажите, что вы видите в лицах нью-йоркцев? Есть ли у них особые черты? Что отличает нью-йоркцев?
Поскольку Нью-Йорк – многонациональный город, каждая группа надо тогда рассматривать отдельно. Белые, черные, азиаты. Они все абсолютно разные. Но вот из России, российских граждан, отличить можно сразу. Я не знаю даже, чем это объяснить, но вот это у Довлатова, я недавно перечитывала «Ремесло», и там очень смешная фраза, недословно. Он идет в толпе и чувствует себя частью толпы, и в то же время он посторонний. Вот американская толпа, когда идет, они, в общем, вы не чувствуете разницы. А когда я вижу русских, я могу приблизительно сразу определить, если я вглядываюсь, что это русские. Хотя они уже давно тут. Не могу объяснить, почему. Другое выражение на лице.
Я тоже не могу не узнать соотечественников. Нина, вы поделили жизнь между Петербургом и Нью-Йорком. Как визуально отличаются эти города?
Я не снимаю пейзажи. Я снимаю только людей. Иногда на фоне пейзажа, но редко. А вот как они отличаются? Петербург – это один из прекраснейших европейских городов по архитектуре. А Нью-Йорк марсианами построен. И в нем нет ничего, с чем можно было бы какой-то другой город сравнить. Стоят 4 дома, все в разном стиле, разной высоты, все, а вместе, ну, просто симфония. И полон энергии, невероятной, для меня, во всяком случае, невероятной позитивной энергии. Я иногда просто приезжаю в Нью-Йорк, живу, к сожалению, не в нем, чтобы как-то поднять настроение, зарядиться, ну, аккумулятор.
Вы снимали множество творческих людей в Нью-Йорке. В чем особенность этих портретов? Сказывается ли в этих работах ваше отношение к модели?
Я думаю, что да. Я вообще лучше всегда на сцене, это просто видно сразу. Я, когда я люблю модель, или вот там актера, танцовщика, или человека, которого я снимаю, то я думаю, что это видно. Потому что я совершенно, я вникаю. Даже не знаю, как это сказать точно, но в его ауру, что ли. Я нахожу какое-то бессловесное соприкосновение с ним. Я это ищу во всяком случае. Хочу этого, потому что я его люблю. Да, и я думаю, что это на фотографии видно.
Нина, вы лучший фотограф самого известного художника в широком смысле слова в русском Нью-Йорке, Михаила Барышникова. Трудно его снимать? Какие портреты вы считаете особо удачными, ранее или позднее?
Знаете, и там есть удачные и неудачные, наверное. В Ленинграде я его снимала гораздо больше. Там было больше возможностей. Не было такой аппаратуры, как здесь, к сожалению. Но все равно не могу сказать, трудно или не трудно. Нет, не трудно. Потому что у него такая законченная форма, во-первых. А во-вторых, если я могу снимать крупный план, что я тоже очень люблю на сцене и на балетной сцене, то у него очень одухотворенное лицо. Это снимать просто одно удовольствие.
Мы с вами вместе работали в «Новом американце», где вы запечатлели этот яркий период в истории нашей общины в Нью-Йорке. Как вы смотрите на ваши фотографии той эры?
Да, это сложный вопрос. Понимаете, я сейчас вообще смотрю на прошлое по-другому. У меня такое ощущение, что я отделилась от своей жизни и смотрю как на что-то, к чему я имею отношение только как смотрящий со стороны. Я тут смотрела как раз фотографии «Нового американца», перебирала на днях и думала, что неужели все это было. Это как кем-то рассказанная история. Не знаю, как сказать. Во всяком случае, мне очень приятно, что я могу на это посмотреть, на своих фотографиях. Мне очень интересно. Там вот, например, переезжают вы, Петя и Луги. По-моему, печатную машину устанавливаете. Это так мило, это так интересно. Я этого не помню, а глядя на фотографии, я это вспоминаю. И мне интересно, как будто кто-то мне все это рассказывает.
Я вас очень хорошо понимаю. Смотрю на себя, на ваших фотографиях и думаю, куда делся этот волосатый человек ниоткуда. Поговорим о Довлатове. На ваших фотографиях Сергей выглядит особенно импозантно. Каким он был в качестве модели?
Он очень хорош для съемки. Очень. Просто у него, во-первых, черты лица крупные, во-вторых, красивые, и в-третьих, значительные. Что первое, что в-третьих, я не знаю. Вот сейчас, когда я смотрю на довлатовские фотографии, я думаю, что я его не знала. Это тоже очень интересный эффект. Я его не знала. И я с ним стараюсь в этой фотографии установить какие-то отношения, которых уже не может быть, чтобы как-то понять. А снимать было... я его очень любила снимать. Лицо интересного человека. Это на фотографии обязательно отражается. У меня есть любимая фотография, которую никто не любит и не обращает внимания. И Довлатов никакого внимания на нее не обращал. Самая первая. А вот это она, по-моему, есть ответ на вопрос. Это было у Ретивовой в лофте. Он там вместе с другими выступал. Редакция «Эхо» приехала. И я просто его сняла, вот он стоял, электрическая лампочка светила, и был он, по-видимому, очень взволнован всем этим. Он читал свои рассказы впервые, и вот это все было в лице у него. И я сняла, мне очень нравится такой, эти черноты выступающие, такие довольно нерадостное лицо, но он вообще был человек нерадостный. Вот это, пожалуй, для меня ответ на ваш вопрос, потому что у него было интересное лицо. Есть лица, которые просто плоские, зацепиться не за что. А у него, да, у него все было: тревога, беспокойство, трагизм. У меня нет почти улыбающихся фотографий на лице.
Великий нью-йоркский фотограф Авидон сказал, что на фотографии никто не должен улыбаться, потому что у художника улыбка не получается. Ему сказали: а Мона Лиза? Он говорит: вот именно, Мона Лиза это доказывает, разве это улыбка? Нина, кого вам не удалось снять? О чем вы больше всего жалеете? Что вы упустили?
Я не могу сказать, что кого-то из тех, кого я могла бы снять, я не сняла, и мне жаль. Я жалею, что мало. Вот того же Барышникова я бы сейчас сняла по-другому. Если бы у меня было больше возможностей, более внимательно. То есть, к сожалению, в Америке мы снимаем балет один раз. И это совершенно недостаточно. Значит, я стараюсь снять его движение. А мне хочется снять его лицо, крупный план. Вот я очень жалею, что я не могу дополнительно поснимать Барышникова.
Бонус, которым заканчивается каждый эпизод цикла «Мой Нью-Йорк», на этот раз будет необычным. Это нью-йоркская толпа. Но прежде чем ее воспеть, надо честно признать, что у многих отношение к Нью-Йорку амбивалентное. Одни в него рвутся, другие из него бегут, третьи в него не заглядывают. Среди последних мои соседи. Хотя мы живем на западном берегу Гудзона, и нам видно, как меняется свет на светофорах Манхэттена, некоторые из старожилов нашего городка никогда не пересекали реку, считая, что Нью-Йорк погряз в пороках, отдан мамоне, и ничему хорошему научить нас не может. И их можно понять. Этот город неописуем, ибо вмещает все, что бывает и не бывает на свете. Я сам в этом убедился все в том же Центральном парке, от которого никто в Манхэттене не отходит, ни далеко, ни надолго. Однажды я видел, как парк вместил одно море нью-йоркцев. Волнами вытекая из метро, они рассаживались на траве большой поляны в ожидании гуру. Навстречу с Далай-ламой пришла пестрая толпа, в которую им не довелось затесаться. Там были хиппи, еще длинноволосые, но уже с лысиной, панки с ухоженными ирокезами, ненакрашенные девицы в венках из одуванчиков. Но были там и солидные адвокаты в галстуках, и строгие, похожие на учительниц дамы, и веселые монахи-францисканцы с танзурами, и бритоголовые буддисты, и ортодоксальные евреи с завитыми пейсами. Нас берегли верховые полицейские. Их любовно ухоженные кони позировали зевакам и сдержанно косились на сочную траву. Добившись тишины, к микрофону вышел вождь голливудских буддистов Ричард Гир. «Под цветущими вишнями нет посторонних», – процитировал он хайку в своем переводе и представил старика в круглых очках. Далай-лама улыбнулся и сказал несколько слов, которые могли бы показаться банальными всем, кроме собравшихся. «Мы все едины, когда нам хорошо». Наутро, я специально проверял, на месте 100-тысячного сборища не осталось ни одной грязной бумажки. Будто поляну стряхнули, словно скатерть. Вы слушали новый выпуск подкаста Александр Гиннис «Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы рассказывали о двуногих, четвероногих и пернатых обитателях этого города. В передаче участвовала фотограф Нина Лаверт. Нас легко найти на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на Spotify, iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Включайтесь в беседу, пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах Свободы, а также на всех подкаст-платформах. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа. До скорой встречи в эфире, друзья.
Thank you for riding with New York City.